Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствую вас я, Алексей Пичугин. Добрый светлый вечер. И с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня в ближайший час вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведут Александр Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт, искусствовед в области древнерусского искусства. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
И Павел Булатов, директор Музея русского искусства. Здравствуйте, Павел.
Добрый вечер.
К сожалению, Павел с нами ненадолго, потому что музейные дела, я так понимаю, что не дают покоя, но какое-то время у нас с вами пообщаться есть, и давайте прямо сразу начнем с разговора о Музее русского искусства, который вы возглавляете. Это еще одна очень интересная площадка в центре Москвы, ну, практически в самом центре, в Токмаковом переулке между метро Бауманская и метро Курская, в старинной усадьбе. Павел Викторович, буквально пару слов об истории этого места, об истории этой усадьбы и о музее. Я думаю, что не все наши слушатели знают о том, что в столице есть такой музей.
Музей открыт относительно недавно, всего лишь полгода назад. Он расположен в прекрасном историческом месте в районе немецкой слободы. Это усадьба Струйских. Место с потрясающей историей. Это целый комплекс зданий. Создан культурный и образовательный центр. Новое, можно сказать, место притяжения в районе, в Басманном районе.
Не только в Басманном районе. Я перед нашей программой как раз заходил к вам и посмотрел выставку. Несколько выставок, которые на трех этажах у вас расположены. Я бы сказал, что это такое знаковое. Но я надеюсь, что это станет знаковым местом в Москве. Не потому, что мы хотим прям такую рекламу вам сделать, но просто действительно очень интересное пространство.
Ну, мы стараемся, мы поддерживаем определенный уровень. У нас есть своя постоянная коллекция. Мы проводим очень много выставок, много различных событий. Вот недавно закончившаяся прекраснейшая выставка, связанная с императорской семьей, с именем Николая II, в планах создания нескольких постоянных экспозиций, и одна из них будет связана с императорской фамилией. Сейчас проходит выставка столпов соцреализма, это прекраснейшие художники, это династия братьев Ткачёвых. А на сегодняшний день проходит потрясающая выставка и по своей красоте, и по наполнению. Это выставка старой русской иконы с 15 по 19 век.
Это то, о чем мы
да, но я думаю, что,
будем говорить.
Да, что об этой выставке...
Александр Васильевич Ренжин об этом будет рассказывать подробно. Да. Но поскольку мы должны вас будем, к сожалению, не отпустить через там буквально 10 минут, про музей. Как он появился? Вы говорите, всего полгода? То есть конец второй половины 17-го года?
Да, вообще коллекция собиралась достаточно давно, но вот по стечению обстоятельств получилось, что мы в этом помещении открылся вот такой замечательный музей. В основном наша коллекция представлена советским искусством, это более 10 тысяч наименований, мы их все сразу, естественно, не показываем, но с периодичностью где-то раз в месяц у нас происходит смена экспозиции, мы показываем различные имена, различных художников, также мастеров декоративно-прикладного искусства. В этом же месте создан центр, образовательный центр, привлекая, то есть очень многие школы обращаются к нам, проходят занятия, в основном связанные с живописью и декоративно-прикладным искусством.
Концертный зал у вас есть, я знаю.
У нас, да, каждую среду у нас проходят концерты классической музыки, приглашаем всех желающих, начинаются они в 19:30, проходят спектакли, создан лекторий и кинолекторий, раз в две недели показываются интересные документальные фильмы, вот как один из примеров, последний показ, два фильма, один фильм – это воспоминания Юрия Никулина о Владимире Высоцком и клоуна Янгибарова, тоже воспоминания о Владимире Высоцком, потрясающие два документальных фильма. В общем, мы стараемся поддерживать определенный уровень, уровень выставок, уровень тех мастеров, которых мы показываем. Что еще? В планах создания реставрационного исследовательского центра и постоянной экспозиции, связанной с карикатурой. Но она будет небольшая, но очень интересная.
Очень интересно. Вот об этом, кстати, про карикатуру мы еще, по крайней мере, в рамках наших программ не говорили. Приходите, когда это все. Да и вообще приходите к нам, потому что выставок много, я так понимаю, интересных. Но все же, почему возникла идея создания такого музея? Ведь в Москве очень много художественных музеев, их становится все больше, где, по-моему, настолько многогранно уже представлены все аспекты русского искусства, от, начиная от древнерусского, собственно, все, что связано с иконами, да, и заканчивая вот последними годами.
Если честно, в Москве, конечно, очень много событий происходит, и достаточно много музеев, но для такого огромного города событий все равно достаточно мало. Я думаю, что мы с нашим музеем, в общем, доставим немало приятных минут и удовольствия москвичам и гостям столицы. И это будет еще одним таким очень интересным центром, образовательным, культурным центром в Москве.
Есть же хороший опыт европейский, когда в районах больших городов везде есть свои собственные картинные галереи, которые не обязательно связаны с историей района, не обязательно связаны даже с историей города, но там представлено, ну, какое-то художественное видение хозяев, руководителей этих галерей. Это классная, хорошая идея. Здорово, что в Москве это как-то начало развиваться.
Мне кажется, что это вообще очень правильная вещь, потому что до центральных музеев не все и добираются, и ценовая политика везде очень разная. Я думаю, что такие центры должны быть, ну, наверное, и может быть, и не один такой центр, они должны быть в каждом районе, в каждом городе.
А в интернете вы как-то представлены?
Да, в интернете. Заходите на наш сайт. Сайт называется russianartmuseum.moscow.
Музей русского искусства.
Да, там представлены все события, которые здесь у нас проходят.
Это частная инициатива или государство как-то, или правительство города как-то в этом участвует?
Это частная инициатива.
Ваша?
Да.
Здорово. А в научном как-то сообщество вы инкорпорированы? Какие-то конференции, вы как-то участвуете в научной жизни?
На сегодняшний
Москвы,
день
хотя
нет, но в планах мы занимаемся этим, в планах и привлечения. У нас достаточно пространства, мы открыты для проведения и различных конференций, и, в общем, постараемся каким-то образом влиться в музейное сообщество города.
А с чем связано то, что у вас в постоянной экспозиции будет всегда выставки, посвященные императорской семье? Я так понимаю, не только Николаю II, его семье, но и вообще династии Романовых.
Я вообще считаю, что историю нельзя забывать. Мы должны помнить ее уроки. И вообще знать, и молодое поколение всегда должно обращаться, находить место, где они могут почерпнуть достоверные знания. А достоверных знаний, могу сказать, что их немного. И мы попытаемся, не то, что попытаемся, а мы сделаем вот этот период, кусочек этой истории, она будет достаточно наиболее правдиво отражена в нашем музее.
Ну, я прав, да, это не только посвящено последнему императору и его семье, это посвящено, в принципе, династии Романовых.
Мы хотим, как бы флагманом этой истории является, этого музея является, конечно же, Николай II, последний император. Можно я на минуточку передам, потому что более профессионально все-таки, я думаю, скажет Саша Ренжин. Он практически 40 лет занимается этим вопросом.
Да, Александр Васильевич.
Об этом собрании, связанном с государем-императором Николаем II, можно сказать, что оно, конечно, шире одного имени. Разумеется, собирая материалы исторические, материалы подлинные, материалы о государе-императоре Николае II, не коснуться отца и деда было невозможно. Поэтому история собирания этих реликвий царских, она упирается сразу как бы вот в три имени. Александр II, его эпоха подарила нам фотографию, и мой фотоархив, часть которого была представлена, кстати, на этой выставке, да, он, собственно, начинается как раз с этого времени. В моем собрании множество фотографий, то есть, 19 века, разумеется, и период Александра III охвачен, но за всем за этим вот как бы есть ограничение во время, которое я сам себе поставил. Всю династию Романовых обозреть просто мне не по силам было, и 30 с лишним лет, которые я посвятил собиранию материалов о Николае II, они все-таки касаются в большей степени Николая II как последнего государя и того времени, которое во многом оболгано, к глубочайшему сожалению, искажено в нашей псевдоисторической литературе советского времени. Вот. И наш долг все-таки хоть как-то компенсировать этот ужасный перевес в сторону лжи подлинными знаниями, подлинными предметами. И те вещи, которые собраны, они являются настоящими документами, по которым можно судить о том, какой была Россия до 17-го года.
То есть это документы, не только связанные непосредственно с династией Романовых, но это еще и документы, связанные с жизнью Российской империи в то время.
Ну, по крайней мере, с периодом Николая II.
Да.
И сейчас...
Прокудин-Горский, например.
Прокудин-Горский, кстати,
это самое известное, что на поверхности лежит.
Да, Прокудин-Горский, Ган, фон Ган, разумеется, Сергей Левицкий, да, и многие другие. Одних фотографов более 30 фамилий. Но это еще не все. Ведь к тому иконографическому материалу, который называется, скажем, фотография, да, необходимы достойные комментарии. И круг моих знакомых, он, в общем, состоит отчасти из тех, кто является профессиональными историками, кто эту тему копает глубоко и давно. И аргументация наша, она зиждется в первую очередь на документальном подтверждении всякого артефакта, что является, может быть, особенностью той коллекции, которую мы будем представлять.
Ну что ж, мы вот таким образом презентовали вкратце Музей русского искусства. Павел, я думаю, сейчас еще раз нам напомнит адрес музея, скажу только, что это равно удалено от метро Курская, от метро Бауманская, и когда вы идете, если вы идете от метро, либо от Бауманской, либо от Курской, вы проходите либо чудесными переулочками бывшей немецкой слободы, либо вы идете по улице Казакова от метро Курская через усадьбу Разумовских, например, красивую очень.
Хороший ориентир – храм Вознесения на Гороховом поле, да, Казаковский, очень красивый храм.
А с другой стороны, если вы заглянете во дворы, прямо за усадебный дом, где находится музей, вы увидите прекрасную Старообрядческую церковь работы Ильи Бондаренко, которая сейчас, к сожалению, не в лучшем состоянии находится, но я надеюсь, что когда-нибудь ее отреставрируют, хорошо. Второй такой в Москве нет. Я даже байку маленькую расскажу, что когда Бондаренко ее построила, это первая церковь в Москве старообрядческая после Николаевского указа о веротерпимости, он поехал по каким-то своим делам в Петербург, и вместе с ним в поезде рядом ехал некий господин, который зачем-то завел разговор с Бондаренко и говорит, что вы видели, недалеко от Разгуляя построили Старообрядческую церковь, а строил ее явно западный архитектор, потому что русские так строить не умеют. Как Бондаренко в своих дневниках вспоминает, говорит, пришлось представиться. Вот эта самая церковь прямо возле усадьбы. Адрес.
Точный адрес музея. Еще раз приглашаю всех в гости. Токмаков переулок 21/2. Приходите, вы получите массу незабываемых мгновений.
Москвичам известен еще такой ориентир, простите, дополню. Музей Андреяки. Он рядом,
да, тоже
с нами.
Рядом. Да.
Две минуты.
Здесь вообще всего много. Павел Булатов, директор Музея русского искусства, был с нами. К сожалению, мы бы очень хотели, чтобы вы с нами остались до конца программы, но вынуждены вас отпустить. Спасибо большое, до свидания.
Спасибо большое, Радио Вера.
Да, мы сейчас продолжим.
Светлый вечер. На Радио Вера.
Я напомню, что «Светлый вечер» на Светлом радио, он продолжается. И у нас в гостях Александр Реншин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства. И мы сейчас будем уже предметно говорить о выставке икон, которая в музее древнерусского искусства здесь, в музее, простите, русского искусства в Токмаковом переулке продолжается. Это выставка икон из вашего собрания, правильно?
Да, совершенно верно.
Давайте сразу оговоримся, что выставка, если я не ошибаюсь, поправьте меня, до 19 марта.
Да, она пока продлена до 19 марта. Ну, как будет, так сказать, Павел Викторович решать этот вопрос, быть может, мы ее продлим.
То есть еще месяц точно у вас есть,
да,
дорогие друзья, чтобы прийти
верно.
И посмотреть.
Да,
итак, это ваше собрание. Вы эти иконы собирали несколько десятилетий, как я понимаю.
Да, без малого 40 лет. Первую икону в своё собрание я приобрел еще в 79 году. И надо сказать, что эти годы, они были полны открытий. Как художник-реставратор я бы в первую очередь отметил одну особенность, которая касается русского иконописания и вообще нашего художественного наследия. Дело в том, что русская икона имеет такую особенность. Когда ее создавали, и в древние времена, даже и, так сказать, в последние, там, и в XIX веке, иконописец, написав образ, должен был ее покрывать, эту икону. Живопись должна быть защищена лаковым покрытием. В России это олифа, сваренная из конопляного или льняного масла, вот, с соответствующими добавками и так далее. Но вот какое свойство имеет эта олифа? Она, если на нее не попадает солнечный свет, строго говоря, по-научному ультрафиолет не попадает, она имеет свойство темнеть. И через 50-100 лет старые иконы темнели порой до полной непрозрачности, становились темно-коричневыми, почти черными.
То есть описание храмов, которые нам оставили там, дореволюционные классики, когда обязательно это отсутствие света и темные лики из углов, смотрящие, это как раз из-за олифы, из-за которой не видно.
Да, того, а еще копоть от свечей, лампад. Относясь благоговейно к этим святыням, реставраторы того времени, если их можно так назвать, на самом деле поновители, потому что реставрация как наука зародилась только в начале XX века. Вот. А здесь мы можем сказать, что нужно было предпринимать какие-то меры. Да. Промывать икону старались очень бережно. И, как правило, все-таки боясь повредить первоначальный красочный слой, ее сильно не трогали. Едва-едва промыв, ее поновляли заново, то есть
писали
заново изображение. И снова покрывали олифой. Олифа снова темнела, и так цикл продолжался от 50 до 100 лет. И на древних иконах, одна икона такая есть у нас здесь представлена в нашей экспозиции, на ней ступенька этих самых поздних слоев, наслоений. На древних иконах 15 века, скажем, может быть, 6, а то и 7 слоев так называемых записей.
Меня всегда удивляло, как реставраторы могут один слой за другим вскрывать, не повреждая те, которые под ними находятся.
Но вот это как раз и есть та самая реставрационная наука.
Да, вы простите, да. Был такой когда-то, он просто ярко, наглядно характеризует то, о чем вы говорите, анекдот, когда человек приехал в Неаполь, на вернисаже где-то купил картину эпохи Возрождения, чтобы перевезти в Россию через границу, попросил сверху какого-то местного умельца намалевать незамысловатый пейзажик Неаполя. Ему нарисовали, он привез в Москву, отдал реставратору, реставратор расчищает, звонит ему через несколько дней, говорит, вы знаете, пейзажик Неаполя я счистил, но, к сожалению, под ним сошла и картина эпохи Возрождения. Там внизу оказался портрет Муссолини. Продолжать?
Ну да, да.
Вот
да.
Так же, наверное.
Это известная байка. Да. Замечательно. Но вот я хочу сказать о настольной археологии. Перед нами, перед реставраторами, лежат иконы темные, в которых порой даже не читается изображение. И вот эти поздние наслоения снять так, чтобы не повредить первоначальный авторский красочный слой, главная задача. Этому посвящено гигантское количество специальной литературы. Этому учат теперь уже не только в средних учебных заведениях, но и в высших учебных заведениях. Дело в том, что профессия реставратора, она сродни профессии хирурга. Было когда-то такое поверхностное мнение о том, что, ну вот, какой-то художник, там, а тем более иконописец, может взять, сам промыть икону, и вот она опять засияет прежними красками. И этот поверхностный, такой, я бы сказал, дилетантский подход уничтожил десятки тысяч вещей. Была еще такая книга «Черные доски». Да.
Да, 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 конечно.
Да, «Царствие небесное», то есть ее автору, не будем уж его упоминать, да. Речь идет о чем? Что люди, прочтя эту книгу, уверовали в то, что раскрыть икону из-под поздних наслоений не составляет никому никакого труда.
То есть она
труда.
Больше вреда, конечно, принесла
профессиональному сообществу. К глубочайшему сожалению, да, я видел сотни вещей, абсолютно убитых вот этими горе-реставраторами.
К сожалению, это еще время такое было. Это 80-е, 70-е, 90-е годы, когда самосознание вдруг такое появляется, а что с этим делать, непонятно. И как его облечь в какую-то профессиональную составляющую, чтобы направить в нужное русло, тоже не ясно, как сделать.
Только дружившие близко с музейными кругами коллекционеры могли себе позволить контакт с настоящими профессиональными реставраторами. Да и реставраторов было поменьше, чем ныне. Вот. И тогда, конечно, происходило то самое профессиональное раскрытие икон, но существовала и так называемая подпольная негласная реставрация, в которой продолжали страдать вещи.
То есть это не обязательно человек, который работал в научной реставрации советской, государственной, по ночам где-то у себя дома занимался реставрацией подпольной?
Ну, такое тоже было, да, несомненно, такое было, поскольку заниматься официально у себя на рабочем месте раскрытием чьих-то чужих произведений искусства вряд ли разрешали. Ну, в крайних случаях, когда это прекрасные отношения с руководством того или иного учреждения. Это скорее исключение. А тотально, в общем-то, все, что касалось частного коллекционирования, это все была частная, то есть подпольная, читайте, реставрация. Она, конечно, имела некоторые свои плюсы в каком плане, что люди довольно оперативно вещь, поступившую к ним, допустим, вот частные коллекционеры, могли законсервировать, защитить от дальнейших разрушений. Вот. И это, в общем, спасало в некотором смысле. Да, но подавляющее число, так сказать, вот таких собирателей икон, как правило, все-таки имели дело с профессионалами такого совсем низкого уровня, да. И это печально. Сама купли-продажа икон фактически до начала 90-х годов была абсолютным табу. Была монополия государства на то, чтобы вещи, так сказать, музеифицировать, если они поступали в государственный оборот, и были такие закупочные организации, либо продавать за валюту на Запад.
Ну, неофициально, естественно.
Абсолютно официально.
Официально,
да? Да, абсолютно официально. И была такая организация, которая называлась «Новоэкспорт». Приемный пункт находился на улице Полянки в знаменитом храме 17 века. Да. Мне даже довелось там одно время поработать на приемке. Тогда этот государственный пошиб был заточен на то, чтобы изымать у людей как бы из оборота главным образом миниатюрные вещи там конца 18-начала 20 века. И, к глубочайшему сожалению, за рубежом таким образом были собраны лучшие коллекции русской миниатюры – Палиха, Мстеры, Холуэ. И эти все вещи свободно вывозились, за валюту продавались и так далее.
Так было еще известно, что в 70-е годы практически невозможно эмигрировать, не переправив на Запад предварительно несколько чемоданов икон.
Ой, ну это тоже такие как бы байки. Перегибы, да. Разумеется, пытались вывозить, но все это было чревато одеванием наручников. Значит, как до сих пор, кстати говоря, наш закон защищает произведения искусства, вывозимые из России. Я сам в этой системе, так сказать, запретительно-разрешительный работал несколько лет как эксперт Министерства культуры по древнерусскому искусству. Так что мне эта среда очень знакома. Попытки вывести произведения древнерусского искусства были, ну, скажем так, сразу с послевоенных, так сказать, лет. Как только проявлен был интерес за рубежом к нашему древнерусскому искусству, он был, теплился интерес еще и до военные годы, но это все находилось на таком зачаточном состоянии, а к 60-м годам интерес настолько повысился, что за иконы платили очень серьезные деньги за рубежом. И там тоже процветала такая псевдопрофессиональная реставрация, я имею в виду в Европе, которая портила вещи. Вот. И сейчас мы, например, находим иконы и 15-го, и 16-го века, где золотой фон, который прекрасно сохранился, судя по сохранившейся живописи, был выдран, нарочно был выдран. Зачем? в угоду рынку, который по каким-то неведомым нам причинам пытался продавать эти иконы как бы с костяными фонами. Угу. Цвет левкаса, с которого все содрано, он имел такой оттенок косточки. Вот. И был действительно в 60-е, начале 70-х годов такой пошиб, что русская икона, вот она с костяными такими фонами, отчего пострадало очень много икон.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Ренжин, художник-реставратор высшей категории, эксперт-искусствовед в области древнерусского искусства. Мы вернемся к нашему разговору буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».